Глава третья. Мы в ответе за тех, кого приручили. Москва. Конец марта 2007 года. Крепкий кофе по утрам. Одна, две, а иногда даже три сигареты. Обычно с этого начинают день после сна, но у некоторых бывает наоборот перед сном. Если кофе сладкий, Алекс по утрам пил исключительно сладкий со сливками, то он повышает сахар в крови и вызывает сонливость. Сигареты после чашки такого кофе не вызывают сильного омерзения, зато немного притупляют сознание. Заснуть в итоге получается быстро, без ворочаний и тяжелых сновидений. Впрочем, речь не про кофе и сигареты. Была еще одна, совсем небольшая причина, по которой Лекс не очень хотел покидать квартиру в Жулебино. И причина эта обитала в соседней квартире, хотя это трудно назвать жизнью. Лекс даже не знал, как это назвать. Существование, жалкое влачение. Однажды ему приснился сон, в котором он испытал нечто подобное. И с тех пор, чтобы не жрать снотворное, он пил сладкий кофе, курил сигареты, потом чистил зубы и вырубался. Что говорить? Тот сон был кошмаром, который парень больше не хотел испытывать даже во сне. Ее звали Алина. Лекс познакомился с ней. Впрочем, это также трудно было назвать знакомством в привычном понимании. Скорее, просто увидел. Это произошло осенью. Лекс тогда только вернулся в Россию и около двух недель прожил в своей квартире на Остоженке. Дизайнерский ремонт, навороченная бытовая техника, дом под охраной, подземный гараж с рейндж-ровером, соседи, жирные папики с губатыми муклами. Короче, все дела. Через пару недель, поняв, что вся эта роскошь вызывает у него невроз и омерзение, когда невозможно даже работать, Лекс стал искать квартиру попроще, где-нибудь на окраине. Ему требовалось что-то вроде рабочего офиса с обстановкой, глядя на которую хотелось бы стремиться к чему-то, а не сидеть, попивая пивко и поигрывая в модный вий. Что ж, как сказал Бат, у богатых свои причуды. Когда есть деньги, можно жить и без них. Выбор пал на Жулебино по двум причинам. Во-первых, этот район, контролируемый японскими гуми, был относительно чистым и спокойным. Боссы якудзы не любили шумихи, поэтому одно время гопоту, убивающуюся ягой, не желающую вести диалог и пытающуюся беспредельничать, часто находили в подвалах со стандартным диагнозом передоза. А потом все устаканилось. Во-вторых, Бат, старый знакомец из синдиката, посоветовал именно этот район. Синдикат начал скупать там недвигу, чувачок. Дома свиданий, инфоцентры, офисы агентов. Скоро это будет Уолл-стрит. Только не финансовый, а информационный. Если хочешь жить подальше от центра, Жулебино именно то, что тебе нужно. Минимум ментов, максимум порядка и таксистов, как грязи, если ты на своей тачке ездить не любишь. Лекс не любил и не ездил. Даже украденные давным-давно номера до сих пор не восстановил, и заниматься этим не было ни времени, ни желания. По старой дружбе Бат помог и с выбором квартиры, совершенно бесплатно, что для члена синдиката было совершенно необычно. Впрочем, услуга копеечная. Подогнал несколько вариантов, Лекс выбрал оптимальный. Через неделю после новоселья Лекс, возвращаясь из магазина с покупками, в тамбуре столкнулся с женщиной лет 50. Она закрывала дверь соседней квартиры, когда Лекс ввалился в отгороженный коридорчик с фирменными пакетами из азбуки вкуса и опухшим от недосыпания лицом. «Здрасте», — на автомате произнес Лекс, пытаясь, не опуская пакетов на пол, достать ключи. «Здрасте, здрасте». «Так это вы у Елены квартиру теперь снимаете?» — строго спросила женщина. Риэлтора, который дал Лексу ключи в обмен на аванс, звали то ли Рома, то ли Антон. Он же дал счет в Альфа-банке, куда Лекс должен был каждый месяц переводить деньги. Ни о какой Елене Лекс слыхом не слыхивал, тем не менее кивнул и пробурчал что-то утвердительное. «Вас предупредили, чтобы никакого гайгуя по ночам не было?» «Никакого чего?» — озадаченно переспросил Лекс. Гости, музыка, крики до утра. Здесь тяжело больной ребенок, поэтому после 11 просьба не шуметь, иначе примем меры. Теперь Лекс вспомнил, что риэлтор говорил что-то о нервных соседях, но он не придал его словам значения, поскольку сам не выносил шума и не собирался привлекать внимание. «У меня гостей не бывает», — заверил он женщину. «Я тихий постоялец». «Ну-ну. Вы один или с кем-то проживаете?» «Один». Лексу, наконец, удалось достать ключи, и он пробрался в квартиру, оборвав разговор, который больше походил на допрос, чем на общение двух соседей. В этот же день, а точнее ночь, он засиделся за компом гораздо дольше обычного. Как раз пытался наладить общение с Сайбером, уникумом-индусом, выросшим в Сингапуре, но при этом говорившим по-английски еще хуже Лекса, несмотря на государственный язык. Лиска в то время еще отсутствовала, и переводить было некому. В общем, ночь оказалась долгой и нервной. Не заметил, как наступил рассвет, и только около 10 утра, закончив сложное объяснение, вышел на балкон покурить. Там, вытягивая из пачку сигарету, услышал странный голос, бормочущий: «Потуши огонь! Потуши огонь! Потуши огонь!» Лекс перегнулся через перила глянуть, что там происходит на балконе у соседей. В инвалидном кресле сидела невероятно худая девушка лет 18. Спутанные волосы, лицо было изуродовано страшными шрамами, которые опускались по шее дальше под рубашку. Она смотрела в одну точку и, чуть-чуть покачивая головой, повторяла одну и ту же фразу. На Лекса она даже не обратила внимания. Лекс отпрянул назад, устыдившись своего любопытства, но потом почему-то захотел еще раз взглянуть на девушку. Девушка снова не повернулась в сторону Лекса, продолжая бормотать странные слова. Потом появилась женщина, которую Лекс встретил в подъезде. Бросив на Лекса гневный взгляд, она взялась за ручки кресла и закатила его в квартиру. Тряхнув головой, будто пытаясь избавиться от наваждения, Лекс закурил. Облокотился на перила балкона. Мыслей не было, просто затягивался и, выдыхая, рассматривал дым. Слова девушки-инвалида почему-то засели в голове. Женщина вернулась. Тоже закурила тонкую сигарету, вставленную в длинный тонкий мундштук. Около минуты они так и стояли, молча. Потом женщина негромко произнесла: «Племянница моя, слепая она». Лекс не сразу нашелся, что сказать, потом спросил: «С рождения?» «Нет», — покачала головой соседка. «Родители ее 6 лет назад сгорели. На даче, будь она проклята». «Она тоже там была?» — догадался Лекс. «Газовый баллон взорвался. Она в больнице почти год лежала. Сначала думали, что не выживет, а она выжила». Помолчав, женщина добавила: «Только кому такая жизнь нужна? Одно мучение. Как ребенок, который только родился. Жевать не может. Под себя ходит. Шепчет постоянно что-то, а сама ничего не слышит». Она глубоко затянулась, выдохнув, продолжила: «Я ее к себе забрала, других родных у нее нет. Надеялась, что выхожу, а вот уже 6-й год, а толку нет. Доктора, экстрасенсы, терапии всякие, иглоукалывания. У меня пенсия, еще родители ее кое-какие деньги оставили, только их уже нет давно. Так и живем». Лекс понимал, что ей просто необходимо выговориться, поэтому молчал. Это не было жалобой на судьбу. Она просто рассказывала, как проходили эти годы, словно книжку читала, документальные хроники. Без слез, без эмоций, без приукрашиваний и сгущения красок. Только слова. Врачи сказали, что это у нее из-за слепоты. Эмоциональный шок, посттравматический синдром. Одно на другое налегло. Бедняжка, иногда я смотрю на нее, и мне кажется, что у меня сердце разорвется. Девушку звали Алиной, а ее тетку Ириной Евпатьевной. За те 15-20 минут, что она говорила, Лекс узнал почти все о нелегкой судьбе этих двух женщин, одна из которых не могла ходить и говорила только обрывочные, ничего не значащие фразы, а другая, скрипя сердце, несла свой крест. Потом Евпатьевна вдруг опомнилась, что рассказывает все совершенно незнакомому человеку. Извинилась, ушла. Алекс выкурил еще 2 или даже 3 сигареты, прежде чем вернулся к себе и лег спать. Сон тогда долго не шел. Лекс ворочался. Перед глазами стояла даже не девушка, а ее кожа, бугристая от шрамов давно заживших ожогов. Фредди Крюгер женского пола. С Евпатьевной они еще пересекались несколько раз на балконе или в тамбуре на лестничной площадке, но она больше не пыталась заговорить с ним. Впрочем, отношение изменилось. Теперь соседка даже иногда первой здоровалась, а перекидываясь ничего не значащими фразами, они могли обсудить что-то вроде погоды или каких-то бытовых проблем. Через пару недель Евпатьевна случайно обмолвилась, что в Китае могут сделать операцию, которая восстановит зрение, но стоить она будет больших денег, почти 50 тысяч долларов. Разговор был буквально на ходу, и упоминание об операции прозвучало вскользь на фоне подорожавшей коммуналки и каких-то продуктов. Китано Апгрейд – сеть из лучших нейрохирургических клиник в Юго-Восточной Азии. Собственные лаборатории, фармацевтические компании и несколько крупных корпораций в качестве акционеров. Недавно Лекс и пара его сетевых партнеров написали эксплойт, с помощью которого слили и выложили в свободный доступ клиентскую базу одной из клиник Китана. Не из-за хулиганства. Заказчики, кто-то из Триад, заплатили за это 50 килобаксов. И вот совпадение. Оказалось, что 2 месяца назад Евпатьевна отослала им медкарту племянницы, и на днях от китайцев пришел ответ стоимостью в 50 тысяч. На следующий день после этого разговора Лекс впервые нажал кнопку звонка своих соседей, и когда женщина открыла дверь, протянул ей сверток. «Сделайте то, что нужно», — сказал Лекс. «Возвращать не надо. Это просто так». Она не хотела брать, точнее, хотела, но боялась, подозревая недоброе. А что ей оставалось думать в ситуации, когда молодой парень, снимающий однушку на окраине, дарит чужим людям сумму, равную половине стоимости арендуемой им квартиры? Откуда ей знать про 5-комнатную квартиру на Остоженке и счет, на котором лежит несколько миллионов, не имеющих для этого парня практически никакой ценности? Лекс убедил ее в том, что она должна взять деньги и отвезти девушку на лечение. Это оказалось несложной задачей. Сборы, документы, они вылетели в Поднебесную через 2 недели. К тому времени у Лекса уже был первоначальный состав собственной команды. Лиска, помимо ассемблера, взяла на себя перевод, и команда заработала свои первые серьезные деньги, обрушив сервера одного из буржуйских банков по заказу конкурентов. Задача была выполнена на 5 с плюсом, появились рекомендации, новые заказы. Как и во всем мире, в сети шла нескончаемая война. Мелкие и крупные корпорации соревновались друг с другом, демонстрируя как реальное, так и виртуальное оружие. Где-то гибли наемники, а где-то вайпились базы с бэкапами, выходили из строя логические контроллеры. «Сколько ваша компания тратит на виртуальную безопасность? 1 000 000? Боюсь, этого мало. Мы тратим в 5 раз больше, а вам придется либо увеличить расходы, либо уйти с рынка». Сильнейшие выживают только потому, что уничтожают более слабых. Официально все корпорации признавали, что хакеры – это зло, которое следует неукоснительно искоренять. Спонсировались антихакерские программы, лоббировались законы, ужесточавшие ответственность за компьютерные преступления. Неофициально любая более-менее крупная корпорация имела у себя на службе людей, которые имели связь с хакерами. Хакеры также соревновались между собой, вырывая друг у друга наиболее выгодные контракты. На приватных форумах обсуждали, как в последний момент Ин-9 перебил у Славена крупный заказ одного южнокорейского концерна. Заказ стоил почти 200 тысяч, и, по слухам, Славен хотел нанять киллера, чтобы отомстить. Не нанял, потому что вскоре ему тоже обломилось что-то серьезное. Он искал людей, в основном программистов, знающих Lisp, Assembler и C++, языки, которые необходимы для модификации вирусов серии Stax. Из-за договора со своими первыми заказчиками, спецслужбами некоего государства, Лекс не мог объявить всем, что он создатель первого вируса серии Stax, понимая, что как только станет об этом известно, за ним начнут охотиться как минимум недавние заказчики. Лекс злился, что не мог сказать об этом. Его репутация заметно улучшилась бы после этого, и можно было бы выйти на другой уровень. Там, где миром управляют транснациональные гиганты Sony, Shell, Standard Oil. Ему хотелось туда, где ставки уже не деньги, где выбор одной из стороны мог оказаться решающим для всего мира. Но для этого надо было наработать репутацию, расширяя клиентскую базу, демонстрируя не только умение модифицировать Stax, но также писать трояны, создавать и продавать ботнеты. Работы было не в проворот, когда соседи вернулись из Китая. Лекс вполуха выслушал благодарности, которыми его осыпала Евпатьевна по возвращении. Наверное, стоило бы проявить больше участия, но уж как вышло. Операция прошла успешно. Девушки вернули зрение, и возможно, что со временем к ней вернется и разум. Она уже что-то понимает, на звуки реагирует, на голос. Раньше-то вообще ничего. Да вы зайдите, посмотрите. Я чай приготовлю, из Китая привезла, целебный. От приглашения прийти в гости Лекс вежливо отказался. Спешил. Предстояли переговоры. Агент заказчика настаивал на личной встрече. Да и заходить в гости, если честно, не было никакого желания. Однако теперь почти каждый день, ровно в 9 часов утра, выходил на балкон. Ирина Евпатьевна к этому времени выкатывала коляску с девушкой, и они перебрасывались несколькими фразами. «Вчера я на кухне возилась, а она рядом сидела. И муха вокруг летать начала. А она за ней глазами следила и потом голову даже повернула». Ничего она не понимала, не реагировала на звуки, на голос. Китайцы вернули ей зрение, но она продолжала находиться во тьме. За все время женщина ни разу не спросила, чем занимается Лекс. Хотя, конечно, понимала, что законопослушный человек, живущий на окраине города в съемной однушке, не станет делать незнакомым людям подарки стоимостью в половину квартиры. Пару раз Лекс намекал, что занимается торговлей акциями на бирже, но, кажется, она этому не верила. «Вчера она рисовала. Я ее рукой водила, а она смотрела. Карандаш, правда, еще плохо держит, но, мне кажется, уже понимает, что делает». Говорила всегда она. Рассказывала о предыдущем дне, о том, что нового произошло у девушки с разумом 2-летнего ребенка. Лекс слушал ее, иногда кивая, иногда вставляя односложные фразы. Эти рассказы помогали ему отвлечься и на время забыть про бесконечные строчки кода, про иероглифы, которые иногда появлялись перед глазами, про вирусы и остальные издержки его профессии. «Не выспалась сегодня. Вчера допоздна мультики смотрела. Я уж выключать не стала, все ждала, может, засмеется или хотя бы улыбнется». Иногда девушка тоже что-то говорила, и в эти минуты ее тетя замолкала. Чаще всего это был короткий, бессмысленный набор из слов и звуков. Но однажды, спустя несколько месяцев, она вдруг произнесла что-то осмысленное. Это случилось в начале апреля. Только зацвела сирень, и у девушки на коленях лежало несколько веток. Лексу тоже была предложена сирень, но он отказался. Чтобы не показаться навязчивой, женщина все предлагала только по одному разу: зайти к ней в гости, что-то купить на рынке, приготовить еду. Предложений было не более десятка. Лекс понимал, что Ирина Евпатьевна просто хочет как-то отблагодарить его, но всякий раз вежливо намекал, что у него все есть и ему ничего не надо. Так вот, Лекс подумал насчет того, что больше ему вряд ли предложат цветы или нечто вроде этого. Евпатьевна только собиралась рассказать очередную короткую историю о вчерашнем дне, как Алина вдруг нарушила молчание. «Я больше их не боюсь», — непривычно громко сказала она, а потом посмотрела в глаза Лекса, перегнувшегося через перила балкона, и добавила: «Потуши огонь». В обед у нее поднялась температура, настолько высокая, что вечером ее увезли на скорой. На следующий день Лекс узнает, что ничего серьезного, аллергическая реакция на сирень, и девушка проведет в больнице около недели. Конечно же, Лекс не придал значения словам Алины и понятия не имел о том, кого она перестала бояться.